Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, первый наш сюжет, естественно, касается референдума, который прошел только что в Крыму. Результаты оказались прогнозируемыми, но даже более чем прогнозируемыми, я бы сказал. По официальным данным, которые были опубликованы Верховной Радой Крыма, которая по поводу этого референдума переименовалась в Государственный Совет Крыма, на референдуме проголосовали 83,1% избирателей, из них 96,77% поддержали присоединение Крыма к России. Кроме того, ну, как следствие, Верховная Рада приняла постановление о независимости Крыма. За это постановление проголосовало 85 депутатов, и оно вступило в силу со дня его принятия. Вот такой вот официальный итог этого референдума. Что хочется сказать здесь по этому поводу? Две вещи. Во-первых, несмотря на то, что предварительно все международные инстанции, какие только могли, в которых Соединенные Штаты имели влияние, заявили о своем непризнании референдума Крыма, я имею в виду и Большую Семерку, и резолюцию Соединенных Штатов, которая внесена была специально с целью показать изоляцию России на Совет Безопасности ООН, была вынесена. Тем не менее, во-первых, в Крыму присутствовали международные наблюдатели. Они не были официальными наблюдателями Евросоюза, поскольку Евросоюз отказался от этого, так же, как и ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но, тем не менее, это не помешало некоторым европейским депутатам прибыть на этот референдум и принять в нем участие как в качестве наблюдателей. Разумеется, в первую очередь, это были те депутаты из тех районов Европы, где вопрос о самоопределении также стоит остро, например, испанский депутат из Каталонии. Он был не единственным, но, естественно, заинтересованным в том, чтобы прецедент, который подтвердился после Косово еще и признанием самостоятельности Крыма путем такого народного волеизъявления, был бы, соответственно, действительным и для Каталонии, и для всех других регионов Европы, которые тоже хотят выделиться из своей, ну, назовем так, метрополии. Во-вторых, относительно количества участников, от того, насколько достоверны эти данные или нет. Ну, издалека, конечно, судить сложно, но могу только сказать, что когда происходит явная подтасовка, как это было, допустим, на выборах в в Государственную Думу России или, скажем, при выборах Путина, то, как правило, возникают многочисленные протесты, из тех или иных уголков доносятся сведения о том, что люди протестуют против того, что неправильно подвели итоги, либо, так сказать, эти итоги не соответствуют действительности. Собственно, вся история с Болотной площадью и последующими массовыми манифестациями, которые проходили в Москве в 2011-2012 годах, она напрямую связана с выборами в Государственную Думу. А 6 мая на Болотной площади, которая дала основание или повод для многочисленных политических арестов, как вы помните, как раз было приурочено к дате инаугурации Путина, который избрался, собственно, точно таким же образом через всероссийский избирательный лохотрон «Газвыборы». Так вот, надо отметить, что в этом случае, во-первых, никаких серьезных инцидентов, ну, в виде там какой-то блокады избирательных участков или, скажем, там людей, которые после проведения референдума в Крыму протестовали против того, что неправильно подсчитаны голоса или не учтены вовсе. Вот этих вот инцидентов не было видно, никто о них, по крайней мере, не сообщает, ни украинские, ни российские источники, из чего следует, что, в общем, вот это вот массовое волеизъявление действительно имело место. И, скорее всего, произошло. Во всяком случае, если бы речь шла о массовых фальсификациях, то, скорее всего, такие протесты имели бы место быть. Это вот первая констатация. И вторая констатация, которая касается более локального случая, это, в частности, голосование крымских татар. Потому что крымских татар, как известно, на острове где-то порядка 12-13%. Исходя из того процента явки на референдум, можно было бы заключить, что вот это как раз крымские татары взяли и не пришли, и, в общем, поэтому явка избирателей состоялась. Но тогда получается, то есть не хватает вот этих вот там 12, условно говоря, процентов до 100. Но тогда получается, что все украинцы, а их именно 24% на территории Крыма, они тогда проголосовали, безусловно, за вхождение Крыма в состав России, что является собой еще большим парадоксом. Но на самом деле реальность, насколько известно из сообщений тех же наблюдателей на участках, состояла в том, что, во-первых, была отмечена небывалая активность избирателей, которые приходили на избирательные участки, которые со времен Советского Союза ни на одних выборах украинских или всекрымских еще никто не отмечал. И, во-вторых, это то, что, безусловно, никакая категория населения не оказалась выключена из выборов. То есть, скорее всего, пришли туда и крымские татары, пришли и украинцы. И в большинстве своем таки они проголосовали все-таки за вхождение республики в состав Крыма. Из чего, кстати, следует любопытный вывод, что действия таких вроде бы авторитетных органов, с которыми считались и переговаривались, ну типа крымского меджлиса, этих крымских татар, они на самом деле подвержены тому же злу, что и все прочие органы, так называемые представительные, ну я не назову власти, потому что меджлис не власти, это не официальное образование, но тем не менее, что люди, которые живут в Крыму, они сами по себе делают собственные выводы, а не те самые выводы, которые делают за них их руководители. Уж во всяком случае не следуют за ними как бараны. Это относится в первую очередь к крымским татарам. И, надеюсь, наши слушатели помнят, что в нашей предыдущей передаче мы говорили о том, что татары по существу стоят перед выбором, кем им оказаться, лояльным России или нелояльным вот в этом политическом устройстве. И они предпочли в массе своей оказаться именно лояльными ее гражданами. О чем, собственно, вот, на мой взгляд, второй такой существенный результат референдума?
Ну, у меня на столь обширный анализ есть несколько замечаний, которые, на мой взгляд, слегка меняют картину. Я не скажу, что целиком. Ну, во-первых, скороговоркой было сказано, что идут процессы определения некоторых народностей, некоторых территорий, которые путем референдума планируют вот, отделение от своих материковых частей. И была упомянута Каталония, Шотландия и не была упомянута Венеция. Которая, так сказать, нечто, область Венета, так сказать, который, центром которой является Венеция. Значит, я хотел бы отметить самое серьезное отклонение от того, что происходит в Крыму. Отличие, точнее. То есть прямую аналогию, на мой взгляд, проводить нельзя, потому что и Шотландия, и Венета, и Каталония ведут разговор о том, что отделиться от своих стран и получить самостоятельность. Ни Шотландия не планирует присоединение ни к Дании, ни к Франции, ни к чему. Ни Каталония не планирует присоединиться к Португалии или к Франции, а Франция рядом находится. Казалось бы, удобно, да? Даже к Монако, и тот, так сказать, не планирует присоединиться. Значит, ни Венета, так сказать, где находится Венеция, так сказать, не планирует присоединяться к какой-либо другой, так сказать, республике альпийской или, предположим, к Хорватии. Она пытается быть самостоятельной после того, как отделится. Более того, все три региона, два из них, так сказать, более экономически состоятельны, чем основная, так сказать, их материковая часть. Это Каталония побогаче будет, чем Испания в среднем. И Венеция побогаче, чем Италия. А Шотландия не сильно богаче, я бы сказал, даже уверенно беднее, чем Великобритания как таковая в среднем. Значит, но тем не менее, и более богатые области, и менее богатые, сознательно, я подчеркиваю, сознательно, идут на временное ухудшение своих экономических кондиций. Потому что, например, Каталония, выходя из состава Испании, теряет свое членство в Европейском Союзе. И причем возможность присоединения к этому Европейскому Союзу, так сказать, они очень туманны. Более того, она может выплыть из зоны евро. что тоже, так сказать, для туристической республики является серьезной, так сказать, нагрузкой. Более того, Шотландия, выпадая из фунта стерлингов, не определилась с тем, что присоединится она к еврозоне или нет. Скорее всего, им придется завести свой шотландский фунт стерлингов, да, который, ну, он уже в туристическом каком-то сувенирном варианте там присутствует. Но, тем не менее, понятно, что головная боль с развитием этой системы, она тоже весьма серьезная. Это серьезное хирургическое вмешательство в экономию, так сказать, которое требует больших, больших затрат.
Но Англия тоже не присоединилась к евро, я уж так попутно замечу.
Да, да, нет. Тем не менее, они из фунта выгоняют Шотландию. Говорят, если вы уходите, вы не несете ни долгов в Великобритании, разговор ведется такой, но вы и отключаетесь от системы фунта стерлинга. Надо сказать, что дискуссия об этих референдумах ведется годами. Годами, так сказать. Это вопросы, в них широко обсуждаются. Еще раз повторяю, основное отличие, что они не присоединяются. На их территории не находится войск ни Черноморского флота, ни отрядов самообороны Крыма, ни французские рыцари, ни португальские, так сказать, ланскнехты. Так сказать. Вот категорически так это везде отсутствует. Поэтому некоторое сравнение с ними, так сказать, оно, как всякое сравнение, оно имеет право на существование, но тем не менее оно все-таки хромает. Значит, более того, конечно, основная вина на столь убедительной победе референдума о том, чтобы отделиться от Украины и пересоединиться в России, основная вина это украинские власти центральные, киевские. Для меня это достаточно очевидно. В течение 20 лет они существовали вместе. В общем-то, в каких-то нормальных условиях. Никто на них крупным планом не нападал. Никаких цунами, так сказать, не проносилось. Однако дурь, которая происходила в Киеве, а эта дурь носила и оранжевый цвет, и увлечение темой Голодомора, чрезмерной политизированной, и возвеличивание роли Бандеры и Шушкевича вплоть до того, что их героями объявили, так сказать, по прошествии длительного времени, что вызвало негатив. Причем при том, что история, она же может иметь трактования какие-то. Но тем не менее, достаточно очевидно, что для подавляющего большинства жителей эти персоны носили отрицательный характер. Причем при том, что я хотел бы подчеркнуть, что они не были ни фашистами, ни нацистами. И, скорее всего, даже и коллаборационистами толком не были. Но то, что за ними шел шлейф определенных преступлений и за Шухевичем, и за Бандерой, это вещь очевидная. Так это, она не вызывает ни сомнений, она подтверждена судами, историческими документами, так сказать, поэтому это факт. Более того, вот эта дурь, связанная с дискриминацией русского языка, дурь, связанная с тем, что губернаторами назначались люди из Киева, они избирались самими крымчанами. Вот совокупность всех этих вещей, подтолкнули во многом крымчан сделать выбор в пользу России. Причем при том, что у всех у них дома стоят телевизоры, все они подключены в основном к российским программам, прекрасно знают, что Путин это не сахар, прямо скажем. И ситуация в России не из демократии, и со свободой слова тоже не сахарная. Однако весомым оказалось то, что в России так есть нефть и газ, и благодаря этой нефти и газу и там большому количеству металлов удастся обеспечить высокий уровень пенсий и зарплаты бюджетников. Вот это сыграло мощнейшую роль. Вот если говорить о причинах, почему так этот референдум произошел столь удачно, то с одной стороны был кнут киевский, очень неприятный, и я его перечислил, в чем было многохвостие этого кнута. Достаточно очевидные были занозы, так сказать, получали в задницу крымчане от киевлян. И был пряник. Он был в конкретных цифрах прорисован, сколько денег закинут в инфраструктуру, сколько денег дадут на поддержку. И самое главное, четко объяснили, что если они станут гражданами России, то они получат пенсию такую, бюджетное финансирование на зарплату такую, и это сыграло мощнейшую роль. Но при всем при этом, так сказать, при вот этой такой двуполярной вещи, которая сыграла мощнейшую роль во всем этом деле, я, конечно, ни в коей мере не откидывал бы определенной чуровщины, которая, так сказать, все-таки, так как Путин с Чуровым удержаться не могут, и они все-таки послали туда полсотни специалистов из Чуровского ведомства, они там внесли свою отрицательную лепту, что, я думаю, как-то, я думаю, во многом так и неприязненно воспринято было. Явных протестов, ты справедливо отметил, не было. Но, тем не менее, определенные карусели были замечены, определенные перекосы во время вот этой избирательной кампании, во время агитационной кампании определенные перекосы были. Потому что даже при всем, что был кнут и был пряник, цифра 96%, которую произносят, она лично у меня вызывает определенное просто недоумение, потому что такого не бывает, потому что не бывает вообще. Ну, просто это как бы достаточно сложная вещь. То есть определенный перекос был, но что не вызывает сомнений? Что не вызывает сомнений, что больше 50% проголосовали за отделение Украины и присоединение к России. Потому что даже при всем, что там Чуров, компания, там какие-то, все это не может подвинуть, конечно, так серьезно сознание, чтобы вплоть до опрокидывающей функции.
Ну, я хочу сказать, поскольку у нас передача на самом деле, как я люблю повторять, так сказать, возразить тебе на эти некоторые сомнения. Поскольку мы уже достаточно давно, и могу сказать, профессионально занимаемся выборами и фальсификацией на выборах, не потому что это наше хобби, а просто потому что это слишком часто происходит в России, и этим приходится заниматься. Соответственно, возникают какие-то уже знания о том, как это происходит, каким образом это делается, каким образом это готовится и во что это выливается. Во-первых, я хочу сказать относительно карусели и Чуровщины. В любом случае, Чуровщина, она требует определенной подготовки. То есть, за две недели, вот просто так, десантировав туда хоть сотни, хоть две, там, каких-то избирательных спецов, которые бы, так сказать, помогали и направляли, так сказать, деятельность избирательных комиссий, все равно не удастся сделать две вещи. Во-первых, оттренировать абсолютно всех председателей участковых комиссий, тем, чтобы они сдавали бюллетени и расписывались за одно количество бюллетеней или там количество проголосовавших, а потом в территориальных комиссиях выдавали другое. То есть то, на чем строится, собственно, фальсификация. Дело-то, собственно, в том, что среди такой массы людей и такой массы избирательных участков кто-то бы обязательно наверняка, во-первых, этому бы спротивился, а во-вторых, придал бы это гласность. Может быть, даже случайно, хоть бы один. Многих. И тогда это было бы уже каким-то поводом, какой-то зацепкой там и что-то такое. Кстати, мы знаем, что такие примеры как раз и происходили даже у нас в России, несмотря на то, что этот состав ЦСРСГРКОМа шлифовался и отбирался по зернышку в течение 14 лет. Вот. Здесь же то, что за две недели удастся провернуть точно такую же акцию, даже хотя бы в масштабах Крыма, ну просто это нереально. Вот. Во-вторых, относительно того, насколько вообще допустимы результаты голосования, типа там 83% явки и 96% за. Я хочу сказать, что, например, в той же самой Москве, в которой мы с тобой живем, в 89 году был отмечен уникальный случай, когда явилось на выборы почти 100% избирателей. Вот тогда, когда избирался как раз съезд народных депутатов Союза СССР. Вот бывают такие пиковые моменты, когда, так сказать, народ чувствует, что, во-первых, его спрашивают реально о том, что будет дальше. Во-вторых, когда он понимает, что на этот вопрос надо как-то ответить, потому что иначе за тебя решат по-другому. Вот во многих других случаях, когда выдвигаются какие-то кандидаты, непонятно откуда они взялись, кто их поставил, что в них самих не прорваться, не прогнуться. На выборы можно не ходить или наплевать, они становятся неинтересными. Это обратная сторона манипулирование выборами. А вот когда тебе на референдуме задают ясный вопрос, и из него совершенно ясные следствия, то есть это понятно любому человеку, который живет в Крыму, а уж тем более, если этот вопрос, будем говорить прямо, стоит на повестке дня в республике, начиная с 91 года. То есть его все в семьях, вокруг семей, так сказать, и всюду, где только могли, обсосали уже до корочки, так сказать, до кости. И вот именно этот вопрос и был поставлен. Поставлен, входите вы в Россию или не входите. И на самом деле это был основной вопрос референдума, потому что как хорошо бы ни был сформулирован второй вопрос о вхождении в Россию, то есть суверенитетом в рамках 92-го года Конституции, автономия широкой Крыма там и прочее, прочее, после того, что всего, что произошло с Крымом, в него реально в Крыму никто не верит и правильно делает. Потому что он понимает, что даже если будет самая широкая автономия, ее когда-нибудь отнимут. В целом же, я хочу сказать, что особенно когда есть столько интересантов. Из Европы, из Соединенных Штатов, там и прочее, прочее, прочее. Ну, в самом пиковом случае выгонят российские базы, но так вместо нее святое место пусто не бывает. Будут американские базы. Вот. И я не уверен, что американские, так сказать, базы, они будут для Крыма большим счастьем, чем российские. Во всяком случае, всюду, где они в остальных местах находятся в мире, там народ, население, я имею в виду, не пищит от восторга. Ну, мы более всего это слышим от Японии, вот, потому что там они больше всего как-то чудят. Но и в остальных местах происходит примерно то же самое, вот, вплоть до Киргизии. Так вот, относительно того, насколько эти референдумы похожи друг на друга. Разумеется, ни одного похожего референдума нет. Нет двух идентичных ситуаций. Разумеется, что в каких-то вещах речь идет о независимости, и поэтому, естественно, что и Шотландия, и Венето, и Каталония собираются отделяться и никому не примыкать. И в случае Крыма, я думаю, это тоже был бы вопрос для обсуждения. Если бы не существенное «но». То есть для жителей Крыма ясно, что Крым просто так в покое не оставят. Он должен либо уйти под крыло России, и тогда его больше никто трогать не будет, либо его будет проституировать тот, кто окажется наиболее сильным из нынешних украинских властителей или ее партнеров. А поскольку нынешняя власть украинская уже в том виде, в котором она есть сейчас в Киеве, она уже отчетливо показала, что она под Европу и Соединенные Штаты ложится просто мягким ковриком, и вообще все, что оттуда сказано, будет исполнять на ядь, потому что для нее опора не собственный народ. Собственно, опора батьковщины и там ее лидеров, она по соцопросам украинским, она находится где-то на третьем месте, в лучшем случае, по отношению к остальным потенциальным кандидатам. Да? Но, тем не менее, именно батьковщина стоит сейчас у власти. Причем можно считать единолично. То есть ее туда фактически поставили, скажем так, западные контрагенты, потому что больше ресурсов ниоткуда черпать ей нечего. Нечего. Или хотя бы обещание ресурсов. Поэтому я не думаю, что такая перспектива, что Крым станет разменной монетой, так сказать, вот этих вот новых украинских властей, сильно устраивает население Крыма. Оно предпочло бы быть как бы головой у слона, а не попой у мухи. Вот. Хотя даже известная поговорка говорит немножко иначе. Вот. Поэтому я считаю, что выбор в этих обстоятельствах у любого разумного человека, вне зависимости от национальности, какой он живет в Крыму, который живет в Крыму, он должен был быть именно такой. И в конце концов, надо понять, что присоединение Крыма к России, в отличие от его присутствия на Украине. Хотя бы возьмем вот эту вот, вроде бы самую мелкую, но самую занозистую проблему. Это проблема с языком. Да? Вот ни для кого, ровно ни для кого в Крыму проблема не представляет. Потому что нравится это кому-то или не нравится, вот все, и крымские татары, и украинцы, ну и, разумеется, русские, говорят по-русски. И как я уже видел на там, клипах, размещенных в Ютубе, по разному поводу. По поводу оккупации его русскими войсками, по поводу того, сего, разговоры с солдатами и так далее. Из этого видно, что затруднений с русским языком не испытывает абсолютно никто. А вот навязывать им всем, допустим, украинский язык, может быть, из каких-нибудь высших государственных побуждений, так как их понимают в Киеве, узкая группа людей, потому что 90% населения Киева, насколько мне известно, она говорит тоже по-русски и общается с собой, так сказать, в миру по-русски. Вот как их там не называй, языком оккупантов и захватчиков, ну вот на этом языке они говорят. Да? Вот, навязывать это все в качестве государственного языка, это тяжелый удар, причем повседневный удар по населению. Почему? Потому что государственный язык, это значит, что вся документация ведется на них. Вот если ты не понимаешь украинского языка, ну, он близок очень к русскому, но он не идентичен. Есть, так сказать, целый ряд слов, которые в русском языке вызывают вопросы, то есть непонимание. Это значит, что ты должен любой юридически значимый документ, будь то объявление властей, или повестка в суд, или дело производства в суде, ты должен будешь или с переводчиком осуществлять, или же, так сказать, согласиться с тем, что ты убогая сторона, которая не все понимает, из которой все делают, что хотят, или как-то из этого выкручиваться, причем как, совершенно непонятно. Вот этот вопрос о языке, казалось бы, он вторичный и вообще какой-то такой носит культурный оттенок. А на самом деле в бытовом смысле он очень и очень, так сказать, прямолинейный и касается абсолютно каждого. И на него люди могут реагировать очень остро. Я вообще не понимаю, зачем власти в Украине, так сказать, задумали вот всю эту глупость с дерусификацией и так далее. Но, видимо, над ними давлеют какие-то исторические корни их движений, которые заставляют их относиться вот к проблеме дерусификации так вот болезненно и, на самом деле, навязывать этот язык огромному большинству населения страны, для которой русский язык является вольно или невольно языком межнационального общения. Венгры не говорят в Украине, с украинцами по-украински, они говорят по-русски. Точно так же, как крымские татары. Они же не говорят с русскими на украинском языке, а они говорят на русском и так далее, и так далее. Вот. То есть это проблема, из которой вылез, так сказать, огромный хвост. Но так или иначе, из этого огромного хвоста вылез очевидный результат. И независимо от того, кто его признает или нет, эти результаты голосования настолько убедительны, что игнорировать их невозможно.